Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радио Форум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В креативном кластере L52 Музея истории Екатеринбурга открылась выставка «Deus Ex Machina» – «Бог из машины. История звукозаписи», иллюстрирующая эволюцию аппаратуры и звуковоспроизводящей техники в СССР на протяжении 20 века. В основу экспозиции легла коллекция старейшего научного сотрудника Музея радио Бориса Кошелева, ушедшего из жизни в январе этого года. И в этом же году коллекцию Кошелева, насчитывающую на секундочку 345 предметов, передала в Музей истории Екатеринбурга дочь Бориса Михайловича Надежда Пушкарева. И Надежда Борисовна в студии Радио Форум. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также с нами сегодня принимает участие в разговоре, живое участие в разговоре принимает Александр Пантыкин. Добрый день.
Всем добрый день.
Почему мы, я думаю, поясним. Итак, выпускник радиофака УПИ Борис Кошелев работал по основной специальности, преподавал в школе, в институте, но значительную часть своей жизни он посвятил коллекционированию аудиоаппаратуры и пластинок. И его мечтой было создание в Екатеринбурге музея звукозаписи, и этот музей таки был создан. И вот сейчас, наверное, Надежда, Сан Саныч, к вам, уже вам передаю эстафету. В 2013 году впервые...
Нет, на самом деле все случилось раньше.
Восстановим хронологию
событий. После выхода на пенсию Борис Михайлович устраивается работать в областной краеведческий музей, а именно в музей радио, старшим научным сотрудником.
Родной наш музей.
Родной музей.
Музей радио.
И любовь к этим аппаратам, любовь к пластинке. Он пронес всю свою жизнь. По его описаниям, по его вот воспоминаниям, у него с пятого класса под одеялом стоял самодельный детекторный приемник, который он втайне от мамы, как он тогда думал, слушал. И театр у микрофона, который звучал в полночь, сопровождал всю его вот эту школьную жизнь. Также самодельный усилитель, который он выставлял в окошко и крутил патефонные пластинки, а народ танцевал, жили они в то время с мамой на Московской горке, там в частных таких домиках. Тогда так было принято. И, конечно, когда открылся радиотехнический факультет, это был 1953 год, то никаких сомнений, что он пойдет именно туда, у него не было. Он выпускник, он 1955 год поступил, в 1960 год закончил. То есть это третий выпуск талантливейших радиоинженеров. Он закончил кафедру ТПРА, то есть теория проектирования радиоаппаратуры. Они занимались тем, что прокладывали радио и электропроводку в подземных наших переходах нашего Уральского федерального университета, раньше УПИ.
Боже, это легально?
Да, у них там были и радио, и вечера танцевальные в этих подземельях, там же такой целый, сейчас они закрытые переходы, а раньше это было, там прямо тайный город такой. Вот, и любовь к этим, к музыке и к пластинкам, он всегда с трепетом относился к любой пластинке и всегда как-то считал своим долгом, что вот надо бы ее сохранить. И вот когда он устроился в музей радио и начал свою экскурсионную деятельность, в 2003-2005 годах Свердловская киностудия снимала фильм «Эпоха грампластинки». Это чудесный был фильм из трех частей. И вот тогда-то и пришла в голову идея, что надо бы создать такой музей, который бы сохранил и аппараты, и звуки ушедших голосов, потому что даже голос Ленина послушать бы на пластинках, это тоже, конечно, уже история.
Мы к этому еще обратимся, потому что, насколько мне известно, и Маяковского, и Блока голоса сохранены.
И поэтому коллекционировал он пластинки всю жизнь, сколько я помню. Но с его стороны это был джаз. То есть увлечение джазом это передалось мне, поэтому я потом тоже продолжила эту тему. Выучилась на эстрадно-джазовом отделении, это уже отдельная история. Это отдельная история.
Сам сейчас еще что-то добавит обязательно.
Значит, вот «Эпоха грампластинки» – фильм. Борис Михайлович был консультантом и сам там участвовал. Затем был фильм «Говорит Свердловск» про Левитана. Это про Левитана тоже. Борис Михайлович был консультантом. И вот с этого момента, с 2003 года, вот эта мысль о создании и сохранении вот этого культурного наследия и аппаратов, и пластинок, вот она неслась. Вот он ее выносил, и вот до 2013 года вот...
То есть 10 лет.
Да, 10 лет, пока вот все-таки не состоялась выставка. Была же выставка «Магия черного диска» в 2012 году.
Она
в 2012 году она проходила в ДК Дзержинского. Там были такие красивые баннеры, вот, которые потом переехали в здание на Красноармейскую. А потом была выставка «Голос» в областном краеведческом музее. Это 13-й год. Обе выставки вызвали огромный интерес. Аппараты, которые там выставлялись, произвели просто фурор. Ну а сама экскурсия, она просто потрясла общественность. Ну и поскольку экспонатов на самом деле очень много, и вот хотелось бы их всех сохранить. Вот
345 – это правильная
это
цифра?
Это тот
или
минимум
плюс-минус
рабочий, который… А есть еще дубликаты. Это то, что мы передали на баланс сейчас музею. Вот, я надеюсь, что они их сохранят. И низкий поклон просто.
Плюс-минус,
да,
трамвайная
плюс-минус,
остановка,
как говорится, да,
получается.
Плюс-минус. А еще ведь коллекция пластинок.
Которых насчитывается около
10 тысяч уже.
Даже больше.
Да.
10 тысяч.
Больше 10 тысяч.
Сан Саныч, вы так прям кивали, поддерживали. Что-нибудь добавите?
Нет, к этой истории я ничего добавить не могу, потому что на самом деле я не был ее свидетелем. И мне самому тоже сейчас интересно это все было услышать, как и с чего все начиналось.
С чего все начиналось? Хорошо, вот прошла эта выставка. Когда же открылся музей? На Красноармейской 28 некоторое время работал музей звукозаписи.
Ну, он работал, вот, согласие Александра Саныча. Это в 13-м году, когда они познакомились. И, как сказал Сан Саныч, он понял, что безнадега полная, и нужно коллекцию спасать. И вот все эти годы, вот с 13-го года у меня папа всегда...
11 лет.
Да, каждый раз говорил, какой низкий поклон Сан Санычу за то, что он протянул руку помощи и предоставил вот это помещение, грубо говоря, на птичьих правах, потому что юридического статуса это все как бы особо не имело. Это нет ни договора, ни аренды, ну вот ничего. Это вот все вот на договорных основах.
То есть какого-то юридического названия музей звукозаписи?
Нет, и даже статуса он не имеет. Это просто как бы частная коллекция. Было предоставлено помещение для хранения экспонатов, для их ремонта, для хранения пластинок.
Ну вот здесь я могу рассказать,
да, вот здесь, Александр,
подробно о нашей встрече с Борисом Михайловичем. Когда мы с ним встретили, это был 2013 год, опять же, с подачи дочери, потому что именно
Надежды.
Она вспомнила Надежды, а Надежда вспомнила, так сказать, меня. И так как Борис Михайлович обошел всех, без исключения, и начальника управления культуры, и министерства, министра культуры, и всех, кто, так сказать, так или иначе имели какое-то отношение к организации, будем говорить, музейной работы в нашем, так сказать, городе, он везде получил отказ. Вернее, даже не отказ, а еще страшнее. Непонятно что. То есть и не да, и не нет, мы подумаем, то есть вот неопределенность.
Неопределенность,
а это самое ужасное. Это,
наверное, да.
Это и равнодушие, это и именно после неопределенности всегда возникает ощущение безысходности,
да.
К сожалению. Вот, и именно в этом состоянии человеческом как раз пребывал Борис Михайлович, когда он ко мне пришел. Потому что это, в общем, был такой вопль человека, который, с одной стороны, прекрасно осознавал в том, что его коллекция является уникальной, и она просто может погибнуть. А с другой стороны, было невозможно реализовать. И тогда мы с моей помощницей Ульяной Эдуардовной Емлиной решили помочь, причем чисто по-человечески. Потому что мы понимали, что наши ресурсы далеко не те, которые у Министерства культуры, uh-huh. далеко не те, которые у Управления культуры, администрации. Но мы придумали взять в аренду на Союз композиторов дом на Малышева, 28А.
Красноармейская, 28.
Красноармейская, 28А, извините.
Ну, это на углу,
да.
С Малышева.
Это чуть-чуть, это как бы во дворе.
Ну, там, да, там китайская стена.
Я пришел к министру МУГИСО и рассказал
говорю.
Историю.
А? И говорю, пришел и говорю.
Просто рассказал эту историю. Вот, он говорит, под эту историю ничего мы дать не можем. И тогда я пошел на хитрость. Я тогда сказал, ну хорошо, а под музей Свердловского рок-клуба вы дадите здание? Они сказали, вот под музей Свердловского рок-клуба здание мы дадим. И на Союз композиторов они нам предложили mm-hmm. несколько домов, мест, где можно было бы... А у нас была задача обеспечить Бориса Михайловича с его огромной коллекцией. То есть мы понимали, что это здание должно быть немаленькое. В результате мы приехали в это заброшенное, богом забытом здание на...
Красноармейской,
28.
Ну, самый центр города.
Да, так. Это самый центр города. Мы его посмотрели, мы поняли, что его нужно приводить в порядок. Мы поняли, что... Но теоретически возможно всю коллекцию расположить. Мы решили, что мы весь первый этаж как раз отдадим угу. Борису Михайловичу. Мы заключили договор с МУГИСО о безвозмездной аренде. Почему мы не могли официально открыть музей?
Потому что
музей должен был бы арендовать помещение, а мы в аренду сдать его не могли. У нас был договор безвозмездной аренды. Поэтому мы могли только вот на этих тех самых птичьих правах дать возможность Борису Михайловичу хотя бы собрать эту коллекцию, потому что на тот момент она у него была разбросана по разным местам. Что-то у него было дома, что-то у него было в гараже, что-то у него было на даче и так далее. То есть это все было в разных местах. И вот сейчас, когда появился такой как бы домик, у него появилась возможность, во-первых, собрать эти экспонаты воедино, во-вторых, организовать там комнату для ремонта этой техники и для восстановления, что очень важно. Ну и, конечно, одно из помещений мы сделали, ну, будем так говорить, маленький мини-музей, куда уже стали приходить люди, и где Борис Михайлович стал проводить свои... Ну, я уж
экскурсии.
Не знаю,
экскурсии, да, но... небольшие такие экскурсии.
Небольшие экскурсии, да. Вот.
Поэтому... Не сейчас, а в 2013 году это все было.
Это было после 2013 года, после... это было не сразу.
Не сразу.
Это было не сразу, потому что на это на все ушло несколько лет, будем говорить откровенно. А дальше, в течение последних, будем говорить, 10-11 лет, это здание нужно было содержать. А Союз композиторов никаких денег и помощи, естественно, не получал. Поэтому мы с Ульяной Эдуардовной искали разные способы ходы для того, чтобы Борису Михайловичу сохранить эту коллекцию. И нам все-таки в течение 10 лет удалось, да, это здание. А здание, между прочим, оплачивать ежемесячно, даже коммунальные услуги, это довольно немаленькая сумма, я уж не буду озвучивать. Вот. Но важно то, что коллекция сохранилась и дожила до того момента, когда она обрела именно того хозяина, которого мы и хотели. То есть я считаю, что в лице Игоря Пушкарева, Игоря Евгеньевича, мы получили...
Это директор музея истории Екатеринбурга. И я сразу поясню, что Надежда Пушкарева и Игорь Пушкарев не родственники, просто однофамильцы.
Просто однофамильцы.
И надо сказать, что Игорь очень внимательно отнесся к этой коллекции, потому что после смерти Бориса Михайловича он послал своих сотрудников, которые очень тщательно переписали всю технику, это во-первых. Во-вторых, они придумали, где эту технику, так сказать, какую выставку сделать, как ее открыть и так далее. И важно, что эти люди не на словах это все, а они на деле. И 1 октября мы с огромной радостью, с надеждой, да, в общем-то, День музыки, что очень символично, эта выставка была открыта. Теперь она будет постоянной, и теперь, мне кажется, в нашем городе будет уникальная возможность у людей познакомиться с огромным культурным пластом, потому что, конечно, звукозапись – это важная часть культурной жизни, но еще важнее – это люди. Потому что люди, которые занимались, мы сейчас говорили о голосах Ленина, Маяковского, поэтов
Толстого.
И так далее, Толстого, это же тоже часть культуры, и это очень важно, потому что, прикасаясь к этим голосам, мы прикасаемся к огромному пласту, так сказать, культурному, и поэтому я, конечно, вижу в этом прежде всего сохранение наследия культурного, не только технического,
ну, и культурного, но и культурного, конечно,
это очень
важно.
Чтобы можно
было прослушать это все.
Вот, и я, конечно, рад, что наши усилия с Ульяной Эдуардовной тоже были не напрасными, и они получили, в общем, свое достойное продолжение. Я очень рад, что Союзу композиторов Свердловской области удалось помочь уникальному человеку и вместе с ним создать эту уникальную коллекцию.
До 25 мая 2025 года будет работать вот та выставка в кластере культурном на Л-52, на Ленина 52, это как минимум. Ну, дальше, как я понимаю, будет какое-то еще продолжение, возможно, будет какое-то расширение экспозиции, потому что то, что сейчас представлено, это вообще там совсем, можно сказать, капля в море. От 345 плюс экспонатов там представлено, ну, может быть, 30, да,
да, максимум. Ну, я так понимаю, что будет экспозиция, видимо, построена все таки по историческому принципу, то есть от возникновения развития механической звукозаписи, то есть там вот фонограф Эдисона, рассказ про Шарля Кро, вот этот граммофон, граммофон Берлингера, вот этот наш первый, вот этот граммофон 910 года, который Hitmaster Voice фирма. И вот как становилась звукозапись, мне кажется, там эти экспонаты должны появиться, они там на втором этаже стоят сейчас, там что-то надо
реставрировать,
да, 52. На Ленина. То есть они выставлены еще не все, то есть выставка должна еще развернуться.
Я хотел бы добавить к этому очень важную мысль. Ведь дело в том, не в том, чтобы делать выставки, а еще дело в том, в хранении. Ведь музей на себя взял достаточно тяжелое бремя. Хранить. Эти все экспонаты теперь не пропадут.
Так это функция музея, сохранение.
Вот, и это очень
одна
важно.
Из основных,
да, одна из основных функций
музея.
Поэтому даже если не все будет выставляться, но это будет сохранено. И рано или поздно это все равно будет сделано, потому что мы все равно, и день радио у нас есть, у нас и день...
7 мая.
Да, поэтому для нас, мне кажется, важно то, что это сохранено.
Патефоны, граммофоны, радиолы, электрофоны, радиоприемники, вот это все.
Черные ящики с мистер Шмидтов.
Черные ящики, да, черные ящики, это
серьезно.
Папа в свое время доставал эти ящики для музея радио, они сейчас там лежат. Они на самом деле не черные, а оранжевые, чтобы их было видно.
Ну, называются так.
Ну, они называются черные в связи с трагическим, как бы, их назначением. А вот он их в музее радио.
Эпоха, да, своеобразная тоже. Уже жизни, будем так говорить, общества, потому что, ну, как мы понимаем, авиация для нас далеко не последняя.
Да, но принцип записи там тоже определенный там. Самый.
Слушайте, я погуглила, музей звукозаписи в России я больше не нашла нигде, только Екатеринбург выскакивает.
В Хабаровске,
да, есть? А вы
есть
там были?
Я там был.
Музей звука в Петербурге, но там все гораздо шире. Там музыка, всякие лаборатории, эксперименты и так далее.
Там немножко другая направленность в Санкт-Петербурге.
А расскажите.
В Санкт-Петербурге направленность больше на музыку.
Да-да-да. Угу.
Вот, это скорее музей музыки. А в Хабаровске я встретил, когда после уже знакомства с Борисом Михайловичем, значит, мы разговаривали, и у нас, я случайно, у меня была постановка в Хабаровске спектакля, и друзья директора театра на тот момент, оказывается, организовали такой музей подобного рода, но у них гораздо скуднее. У них они, это частный музей. Они его сделали, так сказать, на свой страх и риск, и он был направлен больше в сторону джаза, рок-н-ролла, магнитофонов, винила и так далее. Потому что такой коллекции, как у Бориса Михайловича, второй в стране нет. Поэтому единственный город, у которого теперь это есть, это город Екатеринбург.
У нас еще единственный в стране музей карикатуры, должна заметить. Ну и музей звукозаписи, ну получается, ну будем считать, что Хабаровский все-таки засчитываем, да, музей?
Ну, мы его засчитываем, но он, будем так говорить, младший сестер.
Надежда Борисовна, а вы помните, как это все собиралось, как эта коллекция формировалась? Может быть, у вас есть какие-то воспоминания там из детства, вот как какой-нибудь патефон покупал Борис Михайлович?
Вы
или
знаете,
не знаю,
вот
пластинки?
У меня с детства это пластинки, безусловно. Я выросла в очень музыкальной семье. Мама – это носитель классической оперы. С мамой мы ездили каждые каникулы в школьные годы, мы ездили в Москву, у меня там жили родственники. У меня, кстати, родственник Черкизов, который работал с Юлианом Семеновым. Вот, и они нам покупали билеты. Да-да-да, они нам покупали билеты в театр, мы ходили в зимние каникулы, мы по театрам ходили, по операм. Папа – это джаз. От папы я знаю, к нам все концерты филармонии, когда нам приезжали, и Кролл, и оркестр Гараняна, и кто только к нам не приезжал. Мы посещали всех.
Это какие годы?
Это мои школьные годы, это 85-й, это 90-й год, то есть я закончила школу в 85-м году, и вот... 83-й, 84-й, 85-й годы мы ездили, в мои зимние каникулы, мы ездили в Москву по театрам. У нас каждый день был с мамой театр. Мы там останавливались и ходили по театрам. Таким образом, я даже была в Большом театре. Чего сейчас я сделать не могу, я не могу туда даже попасть.
Ну, там билеты ого-го.
Да-да-да, а тогда это
как
было...
Как чугунный мост.
Возможно. Значит, у меня был брат, к сожалению, он рано тоже ушел из жизни. Брат занимался роком, он был известный у нас пластоман. Он на Шувакише, он занимался роком. Все роковые новинки, все роковые пластинки, моя любовь к року – это от брата. То есть я в этой музыке жила. И, конечно, вот это собирательство этих пластинок – это просто… Ну, я на нем выросла. То есть для меня это неудивительно, для меня это норма жизни, что люди любят, люди это хранят, как-то достают. Кто-то с маниакальной такой упертостью, как мой брат, который ходил с этими пластинками, он не расставался, он их менял при первой же там, ну, в те года.
Пластоман
– это… Пластоман – это тот, который ездил на Шувакиш и менял по субботам пластинки.
Сан Саныч, вы были пластоманом?
Ну, это мы его так называем. Пластоман.
И я, конечно, был и на Шувакише, и
у меня брат
на тучах, как называли.
Да. Вот суббота, это был святой день, у меня брат уезжал и менял там пластинки. Потом они вот у муставаров на Первомайской, у них там в обеденный перерыв они там стояли, там подъезжали
определенные люди.
Около магазина «Мелодия», да-да-да, «Мелодия». Вот они там как-то обменивались своими... Это целый мир.
Я на свои кровные купил первую свою пластинку на «Тучи», которая была около Вознесенской церкви. Был такой момент, когда эта пластинка
это
была...
Это на Карла Липнахта или Роза Люкс... Карла
Липнахта. Это на Тургенева. Тургенева, Клара Цеткин. Рядом с церковью.
Ну, у вас город. Ваш бункер там сейчас неподалеку.
Где рядом бункер,
правильно?
Совершенно верно.
Да-да-да, где бункер.
И именно там я купил свою первую пластинку. Она называлась «Dark Side of the Moon». Пинк Флойд. И в этот момент, когда я ее купил и уже отдал деньги и получил пластинку, она была запечатанная. В этот как раз момент была облава милицейская. Вот, нас окружили со всех сторон, а выход был один с этой тучи. Там были железные ворота высотой 3 метра, вот, через которые я перепрыгнул с мастерством Сергея Бубки без всякого шеста.
Потому с разбегу.
Почему? Потому что пластинка, которую отбирали пластинки тогда, это стоило 120 рублей.
Это зарплата.
А это средняя зарплата инженера.
Да.
Угу. Поэтому я понимал, а что такое для студента, я тогда был студентом, УПИ, что такое было для студента, да, на собирать 120 рублей, купить любимую пластинку и отдать ее
Государству.
Да, надо было бежать.
Это было, поэтому я вот именно тогда поставил мировой рекорд в прыжках в высоту без шеста.
К сожалению, не зафиксированный.
К сожалению, его не успели зафиксировать. Пятки мои сверкали, я, по-моему, так быстро никогда не бегал. Поэтому я бы совершенно спокойно, наверное, в тот момент мог обогнать и лучших спринтеров мира.
Усейна Болта.
Усейн Болт, я думаю, вообще...
Нервно курит.
Нервно курил в сторонке. Он, кстати, где-то стоял там недалеко. Вот, он, после этого он ведь и начал, собственно говоря, ставить свой мировой рекорд, потому что он увидел, как надо бегать.
Ну вот, продолжим. А теперь, значит, когда пластинки всю мою жизнь были, пластинки надо на чем-то слушать.
Да.
То есть папа, сколько я себя помню, он всегда был с паяльником. Это талантливый радиоинженер. Он паял и сам собирал усилитель. Самый лучший звук, который я слышала, это его ламповый усилитель, который он сам собрал. Он стоит на меня на даче, он сейчас как-то там не работает, мы давно его не включали, но это был звук бархат, низов, который я не слышала больше ни разу. То есть не случайно же самая лучшая аппаратура, она на лампах.
Да?
Конечно.
Только ламповая.
В лампе, я как вам инженер физтех и инженер физик говорю, что только лампа, самая надежная в мире.
У меня басовый усилитель был в группе Urfinjus, ламповый.
Самый лучший, он тяжелый просто.
Он огромный, тяжелый, но... Звук у него действительно самый настоящий, бархатный, и он естественный, что очень важно. Потому что все равно естественный звук лучше всего.
И поэтому аппаратура, на которой прослушивать это все, тоже всегда была и появлялась. А когда возникла вот мысль создания музея звукозаписи, а папа уже работал в то время в музее радио, люди приходили и говорили: «А у меня есть приемник, а давайте я вам его отдам, мы не можем выкинуть его». Давайте. И несли люди, несли, как сложилась коллекция. Не то, что папа бегал ее покупал. Нет, это все дар благодарных людей, которые мечтали сохранить эти аппараты, которые понимали важность сохранения культурного наследия, исторического. То есть, в принципе, все вот эти аппараты, которые есть, это в основном это дар людей, благодарных людей.
Можно уточню, точнее, так сказать, резюмирую. То есть началась коллекция Бориса Кошелева с пластинок, именно с коллекционирования
пластинок. Безусловно. В мыслях не было коллекционировать аппараты, жили скромно в маленькой хрущевской квартире, то есть там ничего, даже кладовочка-то там крохотуля. И то у нас она была вся забита, там были гвоздики, досочки, там паяльнички,
ну, как гвоздики.
Как у всех мужчин, которые... То есть она была занята инструментом мастера.
А потом же, как следующий логический шаг, это вот уже коллекционирование.
Да, это когда он уже вот начал работать в музее радио, и люди приходили. А он, во-первых, папа у меня, во-первых, он очень примножил коллекцию музея радио. То есть многие экспонаты, которые там появились, это благодаря только Борису Михайловичу. То есть коллекция расширилась. А потом уже стали появляться дубликаты, какие-то запасные аппараты. Что-то до сих пор хранится в фондах музея радио, которые так и не были выставлены. Тоже какие-то прекрасные, как сейчас модное слово, штуковины. Вот. Так что постепенно вот эта коллекция накапливалась. Для нее было построено на даче определенный, можно его назову, сарай. Я его называю
затепличник.
Да, за теплицей был пристрой такой сделан Борис Михайловичем. Там эти все аппараты стояли, ждали своего часа. Они были упакованы аккуратно, подписаны. Все вот там стояли. На чердаке у нас на даче они стояли. То есть их было, правда, очень много. Вот они все ждали, куда бы переехать.
И, получается, сейчас дождались.
То есть... Получается, сейчас дождались вот эти аппараты.
Совсем малую часть коллекции Бориса Кошелева можно увидеть на Ленина 52 в кластере L52, который, собственно, так и называется, на первом этаже. Там совсем небольшая выставка. Отмечу, что там не очень хорошо продумано этикетаж, этикетки там нечитабельные.
Они обещали переделать.
Обещали?
Да, они обещали переделать, чтобы было всем видно хорошо.
Потому что черное на темно-бордовом так себе читается, прямо скажем. То есть там надо прям зрение напрягать. Вот. А давайте об этой выставке как раз и поговорим. Там вот Сан Саныч, Надежда Борисовна, ваши любимые там какие-то обнаружения, экспонаты или какие-то очень яркие, вот на которые вы бы внимание обратили. Мне запомнился маленький портативный проигрыватель какого-то 50 какого-то. То есть портативный, вот такие вот пластинку можно ставить. Он такой маленький, зелененький. Ну, это то, что я вот увидела впервые. Раньше никогда не видела.
А там еще очень интересные карманные граммофоны, которые во времена войны выручали в окопах. Вот там два таких маленьких.
А еще и карманные?
Ну, да. Они помещались в гимнастерку. У них размер как раз, чтобы ты его загрузил туда, за пазуху.
А пластинка как?
Ну, маленькие были там.
А, да?
Да.
Конечно.
Все для фронта, все для победы. Поддержать дух бойца – это была самая главная задача. И вот эти маленькие портативные граммофоны, они выручали.
Ну, мне больше всего понравился патефон, который был куплен и который стоял долгое время на фортепиано в квартире Бориса Михайловича, потому что это действительно в прямом смысле этого слова произведение искусства, потому что он звучал великолепно, и Борис Михайлович о нем очень часто рассказывал. Он и выглядит очень достойно, и он действительно, это просто очень красивая вещь.
А это какого года?
Это 910 год. Фирма His Master Voice, как раз вот та, которая, где собачка говорит в рупор, на этикетке, это знаменитая фирма.
И он в рабочем состоянии.
Да, мы же его включали на открытие.
Я для слушателей.
Мы его включали, и он работал. Там было...
Да, и самое главное, что у нас есть замечательный человек, это Максим Суслов, который помогал Борису Михайловичу в последнее время, в последние годы, так сказать, жизни. И он вместе с Борисом Михайловичем собрал уникальные иголки для этих патефонов, потому что патефоны без иголок не воспроизводят.
А иголки изнашиваются.
Да, они изнашиваются очень быстро.
Изнашиваются.
И вот Максиму надо сказать отдельное спасибо Суслову за то, что он тоже оказался очень внимательным, замечательным помощником Борису Михайловичу, который тоже внес свой немалый вклад в сохранение этой коллекции.
А я правильно понимаю, что вот если все-таки дальше будет развиваться эта история и появится отдельный музей звукозаписи, возможно, со своим зданием или с каким-то там этажом, например, в том же кластере, что Максим Суслов будет директором этого музея?
Ну, возможно, он и будет еще и главным экскурсоводом, потому что он грамотный. В плане радиоинженерии он грамотный, и почему бы нет?
Ну, по крайней мере, вся земля и все наши дела держатся на людях.
Да.
Вот, это один из тех, кто вполне реально
мог бы
этим заняться и сделать действительно это достоянием, всю коллекцию сделать достоянием не только нашего города, но и всей страны, потому что на самом деле такого больше нигде нет.
Ну, давайте еще чуть-чуть вот о каких-то выдающихся экспонатах. То есть вот патефон мы рассказали. Портативный – это граммофон, патефон, приемник. Как это
маленький
называется?
Такие граммофоны, да, с такой трубой.
Граммофон, маленький граммофон.
Портативный.
Это же интригует.
Ну, да. Нет, там еще очень интересный радиоприемник.
Первый, электрофоны там какие-то.
Приемник фестивальный. Это же знаменитый на наш первый приемник с дистанционным управлением.
О,
у него выносился шнур.
Это 50 какой-то?
Кнопочки, да, 50 какой-то.
Седьмой год, допустим.
Вот, и пульт управления дублировался. Ты мог сидеть на диване, ну, правда, тут тянулся шнур, и ты мог переключать настройки, станции ловить. То есть это вот первая как бы задумка дистанционного управления.
Ну, середина 50-х годов. Да. Действительно, там такой здоровенный, конечно, приемник, здоровенный достаточно пульт.
Ну, достаточно красивый.
Ну, красивый. Ну,
да, да, ну... и шнур толстый, но...
Ой,
по
тогда
крайней мере,
с
мечта
дизайном...
о дистанционном управлении она возникла вот в те еще 50-е годы.
С дизайном тогда было все прекрасно.
С дизайном было все хорошо.
Да, очень. Да. 50-е, 60-е годы с дизайном в Советском Союзе было все залихватски.
Мне вот лично очень нравится фестиваль.
Как это ты? Что такое?
Это вот этот прием с дистанционным вот управлением.
Прием. Да. Там еще Эстония, какой-то
ну,
Урал.
Эстония,
был.
Да, Эстония.
Урал-49.
Есть
что-то
такое.
Что-то было.
Да, то есть... Самые такие ключевые.
Ну, я хочу подчеркнуть, что начиная с 70-х, 80-е, 90-е, это, конечно, были годы, эпоха магнитофонов. И магнитофоны были самые разнообразные, потому что не все могли позволить себе иметь виниловые пластинки, виниловые проигрыватели, иголки. Но практически все могли себе позволить иметь магнитофоны. И поэтому самые еще интересные экспонаты, которые есть на этой выставке, которые мы видели, это прибор, в котором одновременно
да-да-да.
И магнитофон, и виниловая пластинка. То есть вы можете поставить виниловую пластинку и тут же ее переписать на магнитофонную ленту. И такой прибор мы на этой выставке видели. И надо сказать, что это была мечта многих меломанов. В то время у меня, например, такого не было. Мне обычно приносили в то время уже магнитофонные ленты, на которых уже переписывались музыка. И потом уже с ленты на ленту, вот два магнитофона, это было просто.
Да, это как-то уже, стандартное так сказать,
это была стандартная
да,
ситуация.
И так все жили. И
а вот винил и лента, вот это было уникально. И это на выставке тоже есть. Мне кажется, что вот на это тоже можно обратить внимание, потому что культура 70-х, 80-х, 90-х как раз опиралась на копирование. И очень много было и дома, благодаря копированию, будем сказать, и размножался так называемый сам издат. Это и джаз в начале, который был, потом это рок, потому что ведь наши отечественные рок-группы в то время не могли издавать пластинки, и они, конечно, размножались, в хорошем смысле этого слова, с помощью магнитофонных записей. И вот эти магнитофоны, на которых это, с которыми это происходило, как раз и выставлены на выставке.
А еще хотела бы я отметить один экспонат, это... звукозаписывающее устройство, когда записывали на рентгеновских снимках.
Это был мой вопрос. Вот я бы его задала, если
да.
бы вы сами не
знали. Это прекрасный
аппарат. На костях,
так да, называемый. Мы его называли на костях. И на самом деле так все и было. Там это можно посмотреть.
Он тоже представлен.
Он тоже представлен. Вот.
В экспозиции.
Можно посмотреть.
Музей Свердловского рок-клуба, Сан Саныч, вы говорили, что изначально пытались так представить музей звукозаписи. А, собственно, музей Свердловского рок-клуба, как вы полагаете, появится у нас когда-нибудь
ну,
в городе?
Ну, во-первых, у нас появилась достаточно серьезная экспозиция в музее андерграунда.
Андерграунд, да.
Там
а все открылось
сын,
уже.
Сын Валерия Северина, это Глеб Валерьевич Северин, вместе
это
с владельцем музея. Это Павлом Владимировичем
Негановым.
Они занялись вплотную созданием рок-музея. Я уже был в том пространстве, где они это сделали. И надо сказать, что начало очень хорошее. И я думаю, что именно эта инициатива будет разрастаться и в конце концов превратиться в музей Свердловского рок-клуба.
Ну хорошо, да, просто об этом разговоры ходят уже какое-то.
Нет, они уже сделали, я там уже был, и это уже реальность. И открытие вот этой осенью.
Я отмечу просто, что музей андеграунда, он, поскольку частный, там решение принимается очень быстро. Они вот просто люди сидят в одной комнате, в одном помещении, идея какая-то озвучивается, и достаточно быстро она воплощается. Плюс, насколько мне известно, Павел Негонов, он вообще строитель по основной своей деятельности. То есть он коллекционер живописи и там, не знаю, меломан и так далее. Это вот как бы его хобби. А поскольку он строитель, очень быстро все строится. в музее «Андеграунд».
Да, это Бог.
Это просто, да, такие мои наблюдения частные. У нас несколько минут еще остается. Мы можем о каких-то планах, наверное, еще поговорить. Ну, давайте с планов музея звукозаписи.
Я бы еще, знаете, что хотела сказать? Я бы хотела поблагодарить еще одного человека, который все это время сопровождал и перевоз коллекции, и хранение коллекции. Это Александр Генрихович Виткевич. Вот он как тайный кардинал. Он всегда был рядом, что бы ни случилось. Надо поехать подстраховать перевозку, пожалуйста. Александр Генрихович тут как тут. То есть вот такой соратник, можно я их назову, что Максим и Александр Генрихович. Вот два соратника Бориса Михайловича. И я, правда, очень счастлива, что у папы были такие надежные партнеры. Вот эти два человека, благодаря им, сейчас мы пришли к такому, как бы сказать, наш маленький день победы. Победы отзывчивости над равнодушием, победы разума над невежественностью. Как-то вот наш маленький день победы праздновали мы 1 октября. Ну а планы, я думаю, что экспозиция, мое видение, я думаю, что экспозиция должна, допустим, какое-то время постоять, потом должна обновиться. Допустим, может быть, собрать приемники, радиолы вот какого-то периода, может быть, какого-то завода, может быть, выставить по географическому принципу, то есть, допустим, радиолы советских республик, потому что Рижский завод, Эстонский завод, они же выпускали прекрасную радиоаппаратуру. Ну, не знаю, что-то еще может быть придумать.
Ну, вы будете как-то участвовать вот,
ну,
в жизни,
если позовут, я не знаю, но я не отказываюсь. Я всегда готова помочь, чем могу, я всегда здесь.
А экскурсии какие-то планируются?
Ну, я так известно? Понимаю, что куратор-то выставки Максим и Евгений, который там в Музее истории Екатеринбурга. Они кураторы, они должны быть экскурсоводами.
Ну, значит, это в соцсетях?
Я думаю, что будет. И более того, материалы все я передала. У нас же много материалов осталось от Бориса Михайловича, они все написаны. То есть, пожалуйста, бери и проводи экскурсию. То есть он даже об этом позаботился.
А это какие-то его мемуары или это технические описания?
Это прямо это типа это? Статей научно-популярных. Ведь он же очень много писал. Он же занесен в книгу просветителей Екатеринбурга в 2013 году, которая вышла. То есть он там есть среди многих почетных наших жителей города. То есть он реально просветитель. Он заботился даже об этом, чтобы после него осталось, как провести, как эта звукозапись возникала, какие пути развития она претерпевала. То есть он даже об этом позаботился. И все это есть в электронном виде, слава богу, все осталось.
Прекрасно.
Бери и пользуйся. Публикуй, может быть, напечатать какую-нибудь книгу, издать. Ну, не книгу, может быть, какую-то...
Буклет.
Буклет какой-то, может быть, в электронном
сборник
виде.
Сборник статей.
Сборник статей, может быть, в электронном виде нам где-то разместить на сайте научно-публицистические вот эти материалы. Почему бы нет? Сейчас это все должно достаться городу и музею, то есть все его как бы мысли, он как он и мечтал. То есть все, чтобы осталось городу, досталось. И люди это смотрели и пользовались. Это была его мечта.
Сан Саныч.
Ну, я считаю, что борьба со злом продолжается, и в очередной раз добро победило, как бы это ни пафосно звучало, потому что на самом деле добро и зло, они всегда рядом, они всегда в страшной конкуренции, и в какой-то момент времени, лет 10 тому назад, было ощущение, что все-таки зло побеждает. Но благодаря все-таки людям в городе Екатеринбурге, а я хотел бы подчеркнуть, что эта выставка – это прежде всего достижение людей, которые сохранили, которые организовали, которые перевезли, которые пошли навстречу, которые поняли, я всех не буду перечислять, я просто считаю всех этих людей невидимыми бойцами, именно с какими-то недостатками, с какими-то еще в нашем обществе равнодушием и так далее. Вот, поэтому для меня открытие этой выставки – это безоговорочная очередная победа добра, и я считаю, что это очень хороший урок. И подрастающему поколению я очень надеюсь, что найдутся, так сказать, молодые люди, которые заинтересуются этой уникальной совершенно коллекцией и этой уникальной возможностью развиваться с точки зрения, потому что все, кто хорошо знает историю, все, кто хорошо знает, как что было, как правило, потом становятся первооткрывателями. Они, базируясь на каких-то очень важных, так сказать, вещах, они движутся вперед. И я очень надеюсь, что как раз именно эта выставка станет основой для развития наших будущих поколений, поколений нашего города, нашей страны. И, в общем, я как бы для себя отметил, что вот это в очередной раз мы доказали, что город Екатеринбург – это город действительно очень светлых, умных, толковых, энергичных, с уральским характером людей.
А вы знаете, я еще добавлю, что вот как раз среди молодежи сейчас очень популярна, ну вот мода на винил, она пришла какое-то количество лет назад, а еще тоже какое-то, ну вот уже после винила пришла мода на аналоговые фотоаппараты, пленочные, и там, если зайти на Авито, там просто какой-то бум, народ скупает вот эти всякие, ну там и мыльницы 90-х, и вот эти вот все зениты, что, какие там еще были вот эти фотоаппараты, ума не приложу, как они их проявляют, но вот такая мода тоже на вот этот аналоговый, так сказать, контент.
А у меня еще, знаете, какая мысль? Ведь папа всегда говорил о чем? Что вот эта коллекция пластинок, что неплохо бы иметь типа читального зала для прослушивания этих записей. Ведь, может быть, и студентам консерватории, и каким-то просто людям, которые пишут какие-то, может быть, увлекаются, интересуются историей, послушать эти голоса, то есть прийти и послушать. Ведь не все оцифровано у нас в интернете, не все есть. Далеко не все. На виниле есть.
Надежда, а можно прям вот вопрос в лоб? Вот эти все голоса Блока, Маяковского, Толстого и так далее, их можно прям прийти послушать
их
на
можно
выставке?
Прийти послушать, но надо, нет, но коллекция сейчас, она еще не перевезена же, пластинки ведь они еще на Красноармейской у нас находятся. То есть для них нужно еще отдельное еще помещение, с ними надо будет отдельно разбираться. С коллекцией пластинок, да, ведь, Александр Александрович?
То есть вот сегодня я, если приду на Ленина 52, я это не смогу послушать?
Нет, еще пока нет, немножечко рано.
Хорошо.
Но я думаю, это у нас в планах. Будет. Конечно. Потому что она, эта коллекция тоже должна служить людям, и она должна прослушиваться и жить.
Ну да,
она должна жить.
Мне интересно.
Звучать, конечно.
Вот, мне, как человеку, который там тоже большую часть жизни там проработал на радио и привыкший, ну, какую-то характеристику о человеке получать именно по голосу и по манере речи, было бы очень интересно послушать вот всех знаменитостей, знаменитых людей. А, время заканчивается у нас, мир-то несовершенен. Будем на этом прощаться. В студии «Радио Форум» мы провели эту программу с композитором Александром Пантыкиным и Надеждой Пушкаревой, дочерью Бориса Михайловича Кошелева, коллекционера, чья коллекция сейчас, часть коллекции представлена в филиале Музея истории Екатеринбурга в культурном кластере на Ленина 52, и он так и называется L52. Туда можно зайти, посмотреть. Ну, там еще разные другие проекты тоже проходят. Сан Саныч, Надежда Борисовна, спасибо, что нашли время.
Спасибо большое. Ждем вас всех. Приходите.
Всем удачи.